Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с нейрореаниматологом отделения реанимации и интенсивной терапии МО «Новая больница» Гановым Александром Васильевичем. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Александр Васильевич, не все люди в наше время понимают, что такое реанимация, особенно дети. Вот вы бы могли объяснить нам сейчас, что такое реанимация?
Реанимация... Если популярным, так сказать, языком говорить, особенно для детей, это комплекс диагностическо-лечебных мероприятий, направленных на остановление жизненно важных функций для тяжело больных людей, да, пациентов, которые страдают тяжелыми заболеваниями. В общем-то, вот основное направление реанимации или интенсивной терапии. То есть, другими словами, можно сказать, что это возвращение к жизни. Возвращение к жизни утраченных функций.
А какими методами человек возвращает к жизни?
Так называемые реанимационные мероприятия оказывают людям, которые находятся в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия заключают в себя восстановление функции внешнего дыхания, то есть восстановление функции сердечно-сосудистой системы, восстановление обеспечения кровообращения, поддержание на должном уровне кровоснабжения головного мозга и дальнейшая профилактика других осложнений.
А бывает ведь такое, что реаниматоры уже приговаривают, так сказать, человека к смерти, а он вдруг по какому-то чуду оживает.
Ну, если мы говорим о людях, которые длительно находятся на вентиляции, либо, там, сказать, на искусственной вентиляции легких, то здесь не так все просто, как кажется с одной стороны. Есть у мозга резервные возможности, и если, так сказать, в течение там, нескольких дней он может находиться в состоянии оглушенности, определенной оглушенности, особенно после вот критической ситуации, когда он испытывает определенное кислородное голодание, да, вот, то вот это вот длительное поддержание и сердцебиение, и кровообращение порой приводит к тому, что действительно мозг постепенно начинает работать, и тем самым восстанавливаются вот необходимые жизненные функции вот центральной нервной системы. Поэтому действительно в некоторых случаях порой бывают чудеса, но это только со стороны клинических таких вот наблюдений.
Все-таки бывает такое, что человеку поставили смерть, его отвезли в морг, и он воскрес?
Ну, это, конечно, скорее всего, из рода, так сказать, фантастики, скорее всего. Если наступает по всем лабораторным, клиническим и инструментальным показателям жизнь, смерть мозга, то восстановить ее не удается.
Но это хорошо, что в городских больницах у вас... Новая, хорошая больница. Жаня прочитала, что она новенькая. Недавно, наверное, отреставрированная. Тут есть, наверное, вся аппаратура, которая нужна для жизнеобеспечения человека. А вот в обычных больницах, в сельских, там ведь не достает ее. И как определить в таком случае, что человек умер? Может, у него действительно мнимая смерть? Бывали же такие случаи? Или летаргический сон?
Ну, в литературе описаны, конечно, случаи вот медленного такого состояния человека, когда замедляются все функции, сердце там начинает биться очень редко, но, как правило, это случаи единичные, и все-таки вот если врачи профессионально относятся, сказать, достаточно опытные, то эти моменты, они все равно определяются, и, как правило, сохранены некоторые реакции у человека, если он даже находится в таком состоянии, поэтому ну, тут достаточно можно поставить определенные моменты, диагноз определенный.
Наверное, в вашей практике случалось то, что все-таки не могли людей спасти. А бывало такое, что они вам снились, например, потом?
Вы знаете, да, конечно, не без этого. То, что снились, это бывают такие случаи, и они, конечно, запоминаются. Ну, врачи стараются как бы меньше, конечно, вот как-то относиться более спокойно к этим моментам, к вещам. Но, тем не менее, сны бывают. Бывают, и организм, видимо, вот организм врачебный, он внутренне переживает, внутренне, может быть, старается какие-то моменты или какие-то возможные ошибки исправить, или анализирует ситуацию, которая достаточно стрессовая, сложная, которая приходится спасать людей. Поэтому, да, это такие моменты бывают.
Я еще хотела спросить, а что конкретно вам снится, допустим, как человек приходит и вам что-то рассказывает, или как это происходит?
И главное, в каком состоянии уже больной или здоровый? Или как это все, как фильм ужасов, наверное?
Ну, вы знаете, сейчас, конечно, я затрудняюсь так вот вспомнить какие определенные моменты. Но в течение вот уже более 12 лет я работаю реаниматологом, конечно, такие моменты были. Трудно сейчас вспомнить, но, как правило, вот был случай, один был случай, когда мне, собственно говоря, приснился человек, да, ночью приснился человек, там общался, я его спасал, а на следующий день, я его, этого человека, не знал, а на следующий день, придя в больницу, действительно привезли похожего пациента. Я на что удивился, что вроде как бы вот я ночью во сне мне приснился похожий человек, оказывали помощь ему, а вот была автомобильная катастрофа, видно, в ночное время, и утром привезли к нам такого пациента, которому мы оказывали помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Ну, что конкретно там, чем закончился сон, я уже не помню, но знаю, что вот такой человек мне приснился. Я был сильно удивлен, пришедший утром на работу, что вот человека привезли уже, да.
Александр Васильевич, я хотела бы спросить, а часто ли вы дома думаете о работе?
Вы знаете, счастливый, наверное, человек тот, который на работе, уходя с работы, думает о доме, а идя на работу, думает о работе, находясь дома иногда, да, думает о работе. О работе, конечно, думаем, и не только думаем, как бы постоянно приходится повышать свой профессиональный уровень, постоянно читать, постоянно интересоваться новыми данными, поэтому как бы вот даже жизнь дома, она некоторым образом косвенно всегда связана с своей основной вот специальностью, профессией. Ну и я, честно говоря, если даже я вот думаю о работе, это достаточно приятные моменты, некоторое осознание происходит, и я думаю, что это для меня, по крайней мере, это очень хорошо.
А чем вам понравилась эта работа? И столько крови, люди гибнут.
Ну, вы знаете, Крови, конечно, не всегда столько много, но она, конечно, есть, она есть. Самое-то интересное в том, что если человек заболевает обычной болезнью, да, там гриппом, простудой, там еще какими-то легкими болезнями, он сам справляется, и он все-таки в большинстве случаев помогает себе сам. То есть организм борется с болезнью и выздоравливает, да. Но вот мы с вами занимаемся, вот в частности реаниматологи занимаются тем, что человек настолько ослабленный, настолько, так сказать, у него не хватает вот этой жизненной его энергии, жизненных, так сказать, сил, что он, как вот, кроме как интенсивной терапии, ему помочь-то ничего не может. Поэтому вдвойне вот, врачи-реаниматологи, наверное, счастливы, что мы можем все-таки вот, в безвыходной абсолютно ситуации, да, помогать людям и поддерживать их состояние, помогать им и своими манипуляциями, и лекарствами и так далее, и так далее. Вот. Постараться поддержать человека в определенный этап, чтобы он в дальнейшем, так сказать, восстановился сам.
У меня вопрос. А как узнать, куда отправлять человека, в реанимацию или в травмпункт?
Вы знаете, есть определенные этапы оказания медицинской помощи, да, вот как это полагается. Первоначально помощь оказывает скорая медицинская помощь, и вот на уровне скорой медицинской помощи уже решается вопрос, а куда? Либо, так сказать, ему показано травмпункт, либо в хирургический стационар, либо в терапевтический стационар. И в некоторых случаях, во многих случаях больному оказывают, так сказать, уже реанимационное мероприятие, интенсивную терапию на месте непосредственно скорая помощь, конечно. Вот. То есть это они решают вопрос.
Я думаю, когда он придет в травмпункт, если бы ему надо было в реанимации, он бы уже до травмпункта не дошел бы, наверное.
Да, конечно, конечно. Ну и по поступлению пациента непосредственно в стационар, в приемный покой, скорая помощь, если приводят, здесь доктора на месте уже определяют, насколько состояние его требует интенсивного наблюдения, интенсивной терапии или достаточно определенного обычного отделения.
Скажите, а можно определить, ну, по взгляду, может быть, человека, по поведению, что вот этот человек перенес клиническую смерть?
Я думаю, что это достаточно, наверное, сложно, потому что клиническая смерть, она бывает тоже разная, да, и продолжительность ее бывает тоже разная. И есть моменты клинической смерти с небольшой совсем продолжительностью угасания основных функций, да, сердечно-сосудистой системы, которая совсем никак не отражается на его последующем здоровье. Да. Ну, конечно, если длительная клиническая смерть, то есть определенные, будут, скорее всего, определенные неврологические нарушения. Это, возможно, инвалидизация человека и нарушение со стороны центральной нервной системы.
А вот насчет недлительных клинических смертей, бывает ли клиническая смерть, длящаяся, ну, допустим, одну минуту?
Даже меньше бывает, потому что как только к мозгу перестает поступать кровь, человек теряет сознание, а достаточно буквально там нескольких секунд, десятков секунд, чтобы мозг остался без кровоснабжения.
А вот если мы попали вот сейчас на необитаемый остров, смогли бы вы человеку сделать какую-нибудь жизненно важную операцию? Не вашей консистенции, а как хирург? Или нет все-таки?
Вы знаете, конечно, дело все в том, что для проведения операции нужен определенный набор инструментов, да.
Ну, инструменты бы тоже были.
Да, если бы инструменты были, то жизненно важную операцию, которая смогла бы, конечно, сделать было бы возможно, потому что любой врач, он должен знать, хорошо знать анатомию, постараться разобраться в причине болезни, если необходимо какой-то там разрез или там, допустим, там разрез трахеи, чтобы улучшить дыхание, это можно сделать и на необитаемом острове, конечно.
Но он же закричит от боли.
Ну, Ничего страшного, ничего страшного в этом не произойдет, потому что определенные моменты, даже болевые определенные моменты, это в определенной степени даже некоторые врачи используют как лечебную манипуляцию, идет выброс биологически активных веществ, которые восстанавливают утраченные функции. Поэтому здесь важен результат вот этой неотложной помощи больше, чем какой-то болевой момент. Поэтому это можно.
Александр Васильевич, вы сейчас только что сказали, что боль используют как какую-то манипуляцию. Как это понять? Значит, когда человек орет, ему больно, кого там еще, значит, ему это хорошо, что ему больно, да? Или как?
Видите, вот это вот кратковременно. Мы не говорим с вами о длительном болевом синдроме, да, когда мучают. А вот кратковременный болевой эффект, там, допустим, кратковременный какой-то стресс, там, да, он организму или боль какая-то кратковременная, она вот этот вот стрессовый такой момент кратковременный, он организму порой необходим, потому что он имеет тренирующее значение.
Понятно. Хоп, адреналину в кровь и сразу бодренький пошел.
В том числе, да, это повышает порог определенной жизненного функции. Да.
Так это значит хорошо, когда человеку делают больно. Можно ведь дома себя тоже раз ножом уколоть, адреналину в кровь пустил, и все, и пошел работать снова с силой.
Ну, мы-то с вами говорим о некоторых лечебных манипуляциях. Дома, конечно,
а что-то... вот можно дома сделать лечебную манипуляцию более?
Ну, вы можете себе дома поставить банки, они тоже с болевым эффектом. Эффект будет, я уверен, это... Да, банки. Знаете, что такое банки? Вот раньше ставили при, так сказать, заболевании легких, да, когда человек простывает, там воспаление идет, ставили банки. Вот, значит, они достаточно были небольшой болезненной такой процедурой, но тем не менее вот этот вот болезненный эффект и улучшение кровообращения, он оказывал свое рефлекторное действие на кровообращение. Да.
А потом идешь и присоски по всему телу.
Да-да-да.
Боялись ли вы трупов?
Сказать, что не боялся, неправда. Конечно, боялся. Конечно, боялся. Боялся поначалу, так сказать, какое-то было некоторое... Да, вот такое недостаточно хорошее состояние. В дальнейшем, конечно, более-менее привыкаешь вот, к пациентам и к трупам привыкаешь, поэтому как бы вот уже вот эти вот моменты страха, они как-то отступают, и более спокойно относишься, потому что это все-таки связано с твоей работой, и как бы, конечно, тоже не так, как первоначально.
А какое ощущение вы испытываете, когда вы видите труп? Может быть, у вас какие-то мысли особые появляются? Умер, да, у вас именно человек.
Вы знаете, вот если человек длительно и тяжело болел, да, и мучился там от болевого синдрома, либо у него была опухоль, которая была там неизлечима, то вот, так сказать, видя вот все мучения прижизненные, да, все-таки, когда... заканчивает жизненный путь человек, то ну, испытываешь какое-то небольшое, даже может быть, спокойствие, потому что ну, определенные страдания человека, они закончились. Да, вот, и это не только вот страдания самого человека, это страдания и родственников, и медперсонала, переживая за жизнь этого пациента, поэтому вот это вот определенное какое-то спокойствие, оно наступает, да, порой наступает. Да, бывают моменты вот спокойствия определенного.
Что вы почерпнули из этой работы для себя лично?
Вы знаете, вот для себя лично, вот из моей профессии, в частности, вот работы как реаниматологом и работы в моем коллективе, я почерпнул очень много важных вещей. Ну, это, во-первых, не надо думать о том, что вот лекарства, они все-таки действительно какая-то панацея от всего. И вот, ну, ладно, мы можем, там сказать, не соблюдать режим, диету, а там потом нас доктора вылечат и так далее, и так далее. Но ничего подобного такого не происходит. Самое это интересное, что человек должен заботиться о своем здоровье, начиная даже вот с юного лет, заниматься спортом, правильно, регулярно питаться, строить правильное общение с взрослыми, со сверстниками и в целом как бы вот правильный режим. Вот что медицина, она, конечно, не всесильна. И здоровье, и продолжительность, и качество жизни, оно, во-первых, зависит от себя самого, от вашего настроя, от ваших жизненных позиций. Вот это самое главное. Ну и, конечно, вот спорт, спорт, еще раз спорт.
Большое спасибо за нашу беседу. Что бы вы могли пожелать нашим слушателям?
Знаете, ну, категория слушателей по возрасту разнообразная, да, в основном, конечно, это начинающие, сказать, я буду так сказать, наверное, и спортсмены, и люди разных профессий. Пожелать, ребята, я вам хочу, во-первых, здоровья и хороших, приятных, сказать, впечатлений от каникул, вот сейчас, которые наступают, да, счастливо вам всем отдохнуть, набраться сил, набраться энергии, поправить свое здоровье, опять же. Ну и любите ближних своих, родителей, братьев, сестры, уважайте друг друга, это главное в жизни.
А я желаю вам никогда не попадать на необитаемый остров. Зачем вам на необитаемый остров? Вы и тут много чего можете сделать доброго. Еще раз большое спасибо. До свидания.